Так, антимир. Кадр первый. Герой полулежит на диване и читает книгу, поглядывая лениво время от времени на работающий без звука телевизор, по которому идет реклама. Рядом на диване валяется балалайка. Крупная обложка книги. Салтыков-Щедрин. История города глупого. Помпадур и помпадурша. Герой крутится с мешкой головой, читая, затем открывает первую страницу и разглядывает помещенный там портрет Щедрина. Крупный портрет Щедрина. Герой смотрит в окно. Задним планом Щедрин, наставительно произносящий. Был в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же назывались эти люди от того, что имели привычку тяпать головами обо всем, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется, об стену тяпают, Богу молиться начнут, об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен. Исчезает. Герой хмыкает, смотрит мельком в телевизор, где так идет реклама, откладывает книгу и берет балалайку. Герой напевает негромко на мотив гимна России. Страна дураков и дорог непролазных, Россия великая, это она. Пусть стран в мире много и всяких и разных, такая, как ты, в целом свете одна. Герой, видя, что по телевизору кончилась наконец реклама и началась какая-то передача, обрывает себя на полуслове, зевает и включает звук. Ведущий оживленно. Здравствуй, страна! Как всегда по вторникам, мы снова с тобой, мы снова в эфире. Сегодня гость нашей программы – это известный оппозиционный политик Борис Ефимович Птенцов. Камера показывает скупость с достоинством улыбающегося политика. Желательно, желательно двойника Немцова. Ведущий. Борис Ефимович, сразу вопрос. Несколько провокационный, предупреждаю сразу. Вот вы постоянно осуждаете наших олигархов за их вызывающий образ жизни, за их безумные кутежи, чрезмерные траты и прочее, прочее. Все эти их яхты, самолеты, дворцы. Вот как раз, кстати, совсем недавно один из богатейших российских олигархов приобрел самую большую в мире яхту длиной 150 метров. Политик поправляет негромко. 170. Ведущий соглашается. Да, 100, даже 170. Ну вот видите, дебош этот знаменитый, опять же, в Куршавеле, с целым самолетом девочек, которых шампанским по 5000 евро бутылочка на пляже обливали, ну и так далее. Перечислять можно долго. Хорошо. Ну а вы сами-то, Борис Ефимович, какое у вас у самого личное имущество? На какой машине вы ездите и так далее? Расскажите нам, пожалуйста, обо всем этом поподробнее. Нашим зрителям это очень интересно. Политик неторопливо, с открытой, обезоруживающей улыбкой. Имущество у меня, читай, что и вовсе нет. Разводит шутливо руками. Не нажил. Крупное лицо скептически усмехающегося героя. Живу я с семьей в обычной двухкомнатной квартире, в обычном доме в Бескудниково. Машина у меня старенькая Toyota, которую я купил по случаю, уже подержанный, лет 5 назад. Задумывается на секунду. Да, вот, пожалуй, и все мое имущество. Повышая голос. Но дело не в этом. Дело не во мне, не в моем имуществе. Поймите, я вовсе не против денег, не против миллиардов и миллиардеров. Наоборот, всячески даже это приветствую. Все это при рыночной экономике вполне нормальное и закономерное явление. Но я считаю глубоко моральным выбрасывать на ветер все эти миллиарды, совершая даже сейчас кризис на потеху всему миру эти чудовищные траты, покупая немыслимые яхты, обливая шлюх, простите, уж будем называть вещи своими именами, да, шлюх, шампанским по 5000 евро бутылка, в то время как простые люди, рядовые россияне. Герой морщится, выбирает звук. Герой зевая. Да, шлюх это, конечно, это беспредел. В то время как рядовые россияне, а в особенности россиянки, им-то ведь тоже хочется. А тут шлюх. Да вообще уже берега попутали в натуре. Хмыкая. Самолетами, значит, целыми подгоняли. Круто, че тут скажешь. Молодцы, красавцы. Грузить апельсины бочками, а шлюх самолетами. Напевает. Шаланды полные кефалим в Одессу Костя привозил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Наш Миша в Ниццу подгонял, отели на уши вставали, когда по полной он гулял. Когда с размахом он гулял, или нет, когда лимон он швырял, или нет, не так, подожди. Герой берет балалайку, напевает без слов. Потом смотрит на экран и включает звук. Политик. А эти суды, позорящие честь нашей страны, нашей Родины, честь России. Герой опять морщится, убирает звук и напевает. Шалав шампанским обливали на куршавелевских пляжах. И девки радостно визжали, потом рыдали на судах. Вообще бред, конечно, такой. Самолетом их вести, шампанским обливать. Проблемы потом еще с ними, суды какие-то. Да нафиг все это надо? Че у них золотое, что ли, там все? Да обычные мочалки. Заплати ты ей по таксе, она тебе и так даст без всяких обливаний. Вот прямо. Я вам не скажу за всех мочалок слишком до хрена. Но платить лимон за пару палок глупо, если сотка ей цена. Понты все корявые, понторезы, наша Раша, пальцы веером, сопли пузырями. Глядя на все более выходящего в обвинительный раж политика. Этот как переживает, гляди, господи. Как будто на его пили, а его самого и пригласить забыли. Крысик, что ты так отчаянно кричишь? Кто тебя обидел? Успокойся, жабочка. Глядя на политика. Офигеть! Да такой загрязет просто. У него слюной бешенство прививать можно в натуре. Качая головой. Да, во как человека жаба-то душит. Что-то раньше, когда сам в обойме был, помалкивал. А теперь так вдруг сразу и прозрел. Клеймится теперь, да осуждает. А на самом клейма ставить негде, осуждатель. Хмыка. Автопром, помню, все возрождал. На Волге всех пересаживал. Напевает на мотив «Я в весеннем лесу». Я ведь тоже во власти когда-то сидел. Возрождать собирался и верил в успех. Как и все, я ведь тоже, как лучше хотел, получилось, увы, у меня, как у всех, и бросало меня, как осенний листок. Я сменил кучу партий, программ и идей, но пристроиться больше уж так и не смог. И вот с горя теперь проклинаю вождей, зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать. Полететь бы опять в те счастливые дни. Вот уж хрен бы я стал автопром возрождать. От затей беспонтовых лишь беды одни. Я в весеннем лесу, задним планом Щедрин. Озлобленный, всеми забытый, стал он вдруг проповедовать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в Царствие Небесное. А богатые дображники будут лизать раскаленные сковороды, кипеть в смоле. Таков был первый глуповский демагог. Исчезает. Герой вяло усмехаясь и зевая. Это верно, озлобленный и всеми забытый. Только почему демагог? Естественно, собственность есть мечтание каждого. Я вот тоже о ней мечтаю. Снова зевая. Да хрен ли толку? Берет балалайку и напевает на мотив «Широка страна моя родная». Широка страна моя родная, много в ней и нефти, и угля. Отчего же я не понимаю, у меня в кармане ни рубля. Да, в кармане. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Это миллиарды. Хотя, сам виноват. Ушами нечего хлопать. Тоже ты, кто тебе мешает. Ну, в смысле, зарабатывай. У нас же свобода. Хочешь ты? И хочешь не тырь. Дело хозяйское. Никто тебе слова худого не скажет. Казна, матушка, все удержит. Страна богатая, на всех хватит. Я другой такой страны не знаю, где так вольно тырит человек. Где так вольно пилит человек. А не умеешь учиться, совершенствуйся, расти, стремись. Ну чего ж по телевизору так вопить, надрываться? Зависть вся людская. Совка еще. Наши люди в Куршевеле на личных самолетах не летают. Эх, а я бы тоже в Куршевель сгонял. Девок на пляжах шампусиком пообливал по 5 тысяч евро бутылочка. Хоть и говорил, что бред и что понты, а пообливал. Вот ей-богу. На песочке в Новорском полежал, понежился, на солнышке ласком погрелся, позагорал. На морском песочке я Марусю встретил, в розовых чулочках, талия в корсете. Пум-пум-пюрупум-пум-пюрупум. В розовых чулочках. Пум-пум-пюрупум-пум-пюрупум. Ой, а то все только гляжу да облизываюсь. Задним планом Щедрин. Всякий вслух глумится над любыми проявлениями умственной и нравственной грубости, но всякий же про себя держит такую речь. А ведь если бы только пустили, какого бы я звону задал? Герой, да базара нет, задал бы. Чего я не человек живой? Тоже чай сладенького-то хочется. Только где деньги, Зин? Кому я там в куршавелях вихрях без бабок нужен-то? И ждут меня там как же, ага, с распростертыми объятиями. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать. В Куршевеле в самолетах полных шлюх, охота. В чужие города, без бабок никогда. Не суйтесь, господа, быть нищим понтом мало. Ведь жизнь у нас одна, и коротка она, успею рвать сполна, свобода ведь настала. Или нет, ведь жизнь у нас одна, успею рвать сполна, не смог так чья вина, свобода ведь настала, а нищий никому не нужен, а нищих там никто не ждет. Да, свобода ведь настала, и настала, и достала. Отелей суета, курортов красота, где ты уж никогда, увы, не побываешь. А годы, как вода, меж пальцев в никуда. Честь, совесть, ерунда, честь, совесть, лишь слова. Чего же ты зеваешь? Ведь нищий никому не нужен, ведь нищего никто не ждет. Эх, душ только травить, никому я не нужен, никто меня не ждет. Свобода уж достала. И вообще все украдено до нас, как обычно. Герой опять зевает и щелкает пультом. Диктор. В этом году в связи с аномальной жарой в России ожидается рекордный неурожай практически всех сельскохозяйственных культур. Герой кривится и убирает звук. Герой, господи, и тут одни беды, не урожай опять, все у нас не слава богу. То жара, то холод, все не в цвет. Остров невезение прям какой-то в натуре, заколдованный. Не растет кокос, хоть и тресни. Уж что только не делаем, и плачем, и молимся вроде целыми днями. Бесполезняк. Задним планом Щедрин. Не родилось совсем ничего, потому что обыватели до того понадеялись на свое счастье, что не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине. И так родит шельма, говорили они в чаду гордыни, но надежды их не сбылись. И когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые. По мгновению явление это приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь волосом, который выдержал наказание стоическим. Затем принялись за Ярилу и говорят, будто бы в глазах его показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать, что будет. Герой, правильно, по кабакам, куда же еще? Как положено, куда же еще русскому человеку податься-то? Завить горе веревочкой. Беря том Щедрина и открываю. И чем же там у них все кончилось-то, не помню. А, лебедою, как обычно. Хлеб с лебедою. Что это такое интересное? Что-то вкусное, походу. Раз мы им постоянно питались на протяжении всей своей глуповской истории. Поля стоят совсем голые. Поле, русское поле, светит луна. Берет балалайку. Поле. Русское поле, солнце палит после пар. дует снег, молим, доколе, дождичком, что ли, но не взойти ничему здесь вовек. Русское поле, сколько ж навоз еще ты сожрало, хоть не пахали, ведь удобряли, но нам назло лишь голым ты голо. Не сравняться с тобой даже солончаки, наша горькая доля с лебедою кусок. И пусть мы дураки, все же не обреки. Здравствуй, русское поле, я твой первый колосок. Герой смотрит на телевизор, на диктора, потом машет рукой со словами «Нафиг все эти новости», переключает на другой канал. Герой откладывает балалайку. И вообще распился что-то сегодня. Не к добру это. Другая программа, какая-то научно-популярная передача. Голос диктора, голос лектора. Каждой частице соответствует своя античастица. Крупное лицо героя со слепающимися глазами. Существование античастиц было предсказано Полем Дираком, статья, опубликованная им в 1930 году. Голос постепенно уплывает. Крупное лицо героя, которое засыпает, глядя на экран. Клюет носом и просыпается. Голос лектора постепенно снова появляется. Мир античастиц – своего рода зеркальное отражение знакомого нам мира. Масса античастицы в точности соответствует массе частицы, которой она соответствует. В точности равняется массе частицы, которой она соответствует. Но все ее остальные характеристики противоположны прообразу. Например, электрон несет отрицательный электрический заряд, а парная ему античастица позитрон – положительный. У протона заряд положительный, а у антипротона отрицательный. И так далее. Голос опять уплывает. Круг, но снова лицо засыпающего героя. Голова его клонится, клонится, он ныряет всем телом резко вниз, вздрагивает, вскидывается, просыпается на миг, таращится на экран. Голос диктора. При взаимодействии частицы парной и античастицы происходит их взаимная аннигиляция. Обе частицы прекращают свое существование, а их масса преобразуется в энергию, которая рассеивается в пространстве в виде вспышки фотонов и прочих сверхлегких частиц. Крупное лицо героя, голова которого снова клонится вниз, наконец он роняет ее на грудь и засыпает. Следующий кадр. Крупно упавшее на грудь лицо заснувшего героя, который вздрагивает, просыпаясь, и смотрит на экран. Голос диктора. По данным журнала Forbes, самым бедным человеком планеты признан бывший российский олигарх Дерибабкин. В то время как его нынешнее состояние оценивается всего-навсего в 100 миллиардов долларов, долгов у него уже сейчас порядка 200 миллиардов. Таким образом, его суммарное состояние оценено журналом Forbes в минус 100 миллиардов долларов. Тем не менее, бизнесмен не теряет оптимизма и заявил недавно в одном из своих интервью, что намерен занять в самое ближайшее время еще 100 миллиардов. Соответствующая договоренность с Центробанком России у него уже имеется. Самым богатым человеком планеты признан другой россиянин. Абрам Романович. Но оценить его состояние журнал Forbes затруднился, поскольку исчислению оно вообще не поддается. И все, заметьте, заработано исключительно честным трудом, с пафосом. Это, кстати, лишний раз доказывает, как выгодно у нас в стране быть честным. Крупно лицо героя с вытаращенными глазами, впившегося буквально в экран. Звонок в дверь. Герой, все еще ошарашенный услышанным, и оглядываясь беспрестанно на телевизор, идет открывать. Следующий кадр. Герой открывает дверь. На лестничной площадке стоит мужчина. Весь в каких-то лохмотьях, небритый, типично бомжевого вида. Мужчина чрезвычайно вежливо наклоняет голову. «Здравствуйте». Герой, глядя недоуменно на мужчину, принюхиваясь и брезгливо морщит нос, неприязненно. «Здравствуйте, вам кого?» Мужчина жалостливо. «Подайте, пожалуйста, на пропитание депутата Государственной Думы. По вашему округу». Герой после паузы вспоминает кису Воробьянинова насмешливо. «От кадетской фракции? Месье Женимаш по сижу?» Мужчина удивленно. «Простите, не понял. Почему от кадетской? От правящей?» Герой с иронией. «Так вы, значит, депутат Госдумы. От правящей партии». Оглядывает саркастически мужчину. Крупно, весь обтрепанный в лохмотьях мужчина. «А на удостоверение ваше можно взглянуть?» Мужчина торопливо. Конечно, конечно. Извините, что сам не догадался сразу вам его показать. Достает суетя с удостоверений и протягивает его герою. Герой неуверенно берет его в руки и смотрит на обложку. Крупно. Бордовая обложка удостоверения с гербом и надписью «Депутат Государственной Думы». Крупно пораженное да нельзя лицо героя, который, чуть помедлив, почтительно раскрывает удостоверение, читает и смотрит на фотографию, сверяя с лицом стоящего перед ним человека. Наконец, убедившись окончательно, что это действительно он, растерянно возвращает ему удостоверение назад со словами «пожалуйста». Мужчина забирает удостоверение все так же безукоризненно корректно. «Спасибо». Герой не знает, что говорить и что делать. «Простите, а почему вы в таком виде? Вам что там в Госдуме? Зарплату что ли не платят? Вы же вроде сами себе ее и назначаете». Мужчина с печальным вздохом. «Вот именно. А у нас так развито чувство долга, чувство ответственности за страну. Гипертрофировано просто. Неожиданно совершенно злобно. Так что жрать уже нечего. Зубы хоть на полку клади. С этим чувством долга проклятым». Помолчав, снова со вздохом, кивая грустно. «Однако ничего не поделаешь. Бороться с ним невозможно». Герой после паузы. «С кем?» «Мужчину». «С ним. С чувством долга». Герой, качая вопросительно головой. «Невозможно?» Мужчина твердо. «Нет, невозможно». Герой с сомнением. «Однако я знаю случай». Мужчина недоверчиво. «И что, депутаты боролись?» Герой. «Еще как». Мужчина. «Неужели успешно?» Герой. «Более чем». Мужчина еще более недоверчиво. «Ну это уж я не знаю просто. Может, из какой-нибудь другой фракции, конечно, хотя я такого не слышал даже никогда. Но из нашей, по крайней мере, никто не может. Я вам отвечаю. Пытались некоторые, да, но ничего не выходит. Бесполезно». Поникнув головой. «Поэтому-то мы в Думе не получаем зарплату». Герой поражен. «Что вообще?» Мужчина, пожимая плечами. «А как же иначе? Мы же лучшие из лучших. На нас все равняются. А мы будем себе льготы всякие устраивать и зарплаты огромные назначать. В этот трудный для страны час народ нас не поймет. Народ решит, не все в порядке в гадском государстве. И будет прав». Герой, помолчав. «В датском». Мужчина хладнокровно. «И не только». Герой. «Королевстве». Мужчина удивленно. «А какая разница?» Герой задумчиво, пожевав губами. «Да вообще-то никакой». Кивая. «Ладно, подождите. Я вам чуть хлеба тогда, что ли, сейчас принесу. Бабы, кто у меня у самого нет, уж не обессудьте. Хотя я зарплату вроде бы и получаю. Но сами знаете, какие сейчас зарплаты и как их платят в нашем гадском королевстве в этот трудный для страны час. Подождите». Следующий кадр. Герой закрывает дверь и идет по коридору в сторону комнаты, бормоча. «Охренеть! Депутат уже ПД не просит, прикинь! Говорят еще!» Снова звонок в дверь. Герой останавливается и оборачивается. «Чем ты? Вернулся, что ли?» Герой возвращается и опять открывает дверь. На лестничной площадке стоит молодой парень. Парень вежливо. «Добрый день! Простите, вы поддерживаете курс президента?» Герой изумленно думает, что он ослышался. «Что?» Парень терпеливо повторяет. «Я спрашиваю, вы поддерживаете курс президента?» Герой раздраженно. «Да пофигу мне все». Парень примирительно, протягивая герою какие-то красные корочки. «Тогда получите, пожалуйста, удостоверение, что вам все пофигу». Герой в полном ошеломлении разглядывает действительно красивейшие и солиднейшие удостоверения с золотым тиснением и целой кучей подписей и гербовых печатей. Крупно ошеломленное лицо героя в шоке поднимающего глаза на парня. Парень также вежливо. «И такой еще вопрос. Завтра марш согласных. Вы пойдете протестовать?» Герой, пытаясь понять. «Кого марш? Согласных? Зачем тогда протестовать?» Парень, как нечто само собой разумеющееся. «Как зачем? Если вы согласны, то вам положено протестовать?» Герой. «Против чего, если я совсем согласен?» Парень удивленно. «Против несогласных?» Герой после паузы. «А те, с чем не согласны? Не согласны эти?» Криво усмехаясь. «С партией и правительством?» Парень еще более удивленно. «Нет, конечно. Почему вы так решили?» Герой. «А с кем же тогда?» Парень. «С согласными, естественно». Задним планом на фоне удивленного лица героя Щедрин. Главных партий было две. Первые говорили: «Шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай». Вторые возражали: «Отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед». Исчезает. Герой, помолчав: «Нет, никуда я не пойду». Парень, делая себе какую-то пометку: «Хорошо, значит, я помечу вас как несогласного». Следующий кадр. Герой стоит в комнате у журнального столика и смотрит на удостоверение. Крутит его в руках, словно не зная, что с ним делать. Затем кидает небрежно на столик, бормоча: «Да что происходит вокруг? Мир сошел с ума? Согласны с несогласными, несогласны с согласными. Удостоверение какое-то идиотское вручили, что мне все пофиг, прикинь?» Морщис. Или, может, это я после вчерашнего еще не отошел. Точнее, позавчерашнего уже. И брежу на его, трогая себя за голову и снова морщи страдальчески. И бадун в последнее время почему-то по 2 дня длится. Кидало какое-то. Пьет я перед тем всего 1 вечер. Герой уже собирается сесть на диван, но в этот момент снова раздается звонок в дверь. Герой замирает и с тоской смотрит в сторону двери. Герой, крутя головой: «Я балдею». Следующий кадр. Герой открывает дверь. За дверью опять молодой парень, другой уже. Парень напористо: «Здравствуйте, я из Института изучения общественного мнения. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Герой чуть растерян: «Да, хорошо». Парень бодро: «Какой фирмы рекламу шампуня вы видели в последние полгода?» Герой, вспомнив про шампанское, куршавель, хмыкая: «Шампусика? Никакой, я вообще рекламу не смотрю». Парень также бодр: «Оцените по 10-бальной шкале рекламу Head & Shoulders». Герой терпеливо втолковывает: «Я не видел никакой рекламы уже 3 года. Парень настойчиво: «Но мне нужна оценка». Герой отрывисто: «1. Парень дотошно: «Почему? Что вам не понравилось?» Герой в ярости захлопывает дверь: «Мать твою!» Следующий кадр. Герой входит в комнату и раздраженно плюхается на диван, хватает со столика пульт и включает телевизор. Крупный экран телевизора. Какое-то очередное шоу. Ведущий беседует с каким-то явно робеющим мужиком. Ведущий игриво: «А вот вы бы хотели жить в однополом мире?» Герой злобно: «А мы в каком живем? Кругом одни пидорасы». Щелкает пультом. Другое шоу. Ведущий с хитрым видом: «Итак, внимание, вопрос». После паузы: «Сколько клеток в одноклеточном организме?» Крупно ошарашенное лицо героя. Звонит городской телефон. Герой вздрагивает, смотрит на него некоторое время, затем выключает поспешно звук в телевизоре, встает, идет к телефону и берет трубку. Герой: «Алло». «Да, слушаю». «Зайти? К вам, Жек». «Ну, хорошо, зайду. А вы когда работаете?» Потрясен: «Спасибо». Глядя тупо на трубку, в которой слышатся гудки отбоя, повторяя как эхо: «По вторникам с 9 до 17. Помолчав. По будням с 9 до 17. Помолчав. Будни – это такие обычные дни, как, например, понедельник и вторник. В общем, до пятницы». Задним планом Щедрин чуть насмешливо: «Несть глупости горшая, яко глупость». Усмехается герою и исчезает. Герой преувеличенно бережно кладет трубку, медленно возвращается и усаживается на диван. Смотрит некоторое время перед собой, косится с сомнением на трубку, потом заторможенным движением берет со столика пульт и щелкает. Ведущий его гость – очень солидного вида вальяжный мужчина. Внизу титры. Первый заместитель генпрокурора России Васильев В.В. Ведущий: «Ты как же, Владимир Викторович? Прокомментируйте, пожалуйста, принятый на днях Думой коррупционный закон, вызвавший так много споров в обществе, оцениваемый людьми, прямо скажем, весьма и весьма неоднозначно». Гость неторопливо: «Закон, я считаю, очень правильный и своевременный». Ведущий: «Ну, до 25 лет. Не слишком ли строгое наказание? Согласитесь, срок большой. Даже, возможно, чересчур. Вам не кажется?» Гость убежденно: «Нет, не кажется. И вот почему». Снова звонок в дверь. Герой, глядя в сторону двери, зло: «Это что ли клоун вернулся? При рекламе видал сосун, забыл спросить? Или что, какое-нибудь удостоверение меня сейчас понтом вручат? Орденом Сутулова наградят? Чего вообще сегодня за день?» Следующий кадр. Герой открывает дверь. На лестничной площадке стоит депутат и еще один мужчина в штатском. У мужчины в руках папка и полбуханки черного хлеба. Мужчина в штатском: «Здравствуйте, я ваш участковый». Герой неуверенно: «Здравствуйте». мужчинам. Выдавали недавно хлеб вот этому? Выдавали недавно вот этот хлеб, показывает хлеб, вот этому гражданину, кивает на уныло стоящего депутата. Герой настороженно чувствует уже что-то неладное. Хлеб? А хлеб? Вот этому? Депутату Госдумы? Мужчина быстро. Откуда вы знаете, что он депутат Госдумы? Герой, ничего не понимаю. Так он сам сказал. Я у него даже удостоверение посмотрел. Действительно депутат. Мужчина удовлетворенно. Понятно. Вы знаете, что попрошайничество запрещено законом? Герой растерянно. Какое еще попрошайничество? При чем здесь? Мужчина вежливо, но твердо. Разрешите войти? Мужчина неуверенно. Герой неуверенно. Пожалуйста. Мужчина и депутат входят. Герой храбрец. А почему это вы без формы, если вы участковый? Мужчина. Посещение граждан в форме сотрудникам милиции категорически запрещено, чтобы не травмировать их психику. Герой потрясен. Чью психику? Ментов? В смысле сотрудников милиции? Мужчина, пристально глядя на героя, медленно. Нет. Психику граждан, естественно. Вы зря, гражданин, шутите. У вас очень серьезные проблемы. Герой испуган, но стараясь этого не показывать. Какие еще проблемы? О чем вы? Мужчина спокойно. Давайте пройдем в квартиру. Следующий кадр. Герой, участковый и депутат сидят за столом. Участковый достает из папки лист бумаги и размашисто пишет что-то сверху. Крупно. Рука участкового пишет печатными буквами. Протокол допроса. Крупно. Лицо героя, наблюдающего, как участковый пишет. Герой. А почему вы не на бланке пишете? Насколько я знаю, протокол допроса пишется на бланке. Нервно. Какого еще допроса? Что все это значит? Можете мне наконец объяснить? Участковый, переставая писать, поднимая голову и внимательно глядя на героя. Крупно. Лицо участкового. Объясняю, гражданин. Протоколы допросов давным-давно отменены. Герой. Почему? Участковый. Поскольку, согласно социологическим исследованиям, сам вид официального документа угнетающе действует на граждан, что мешает установлению истины. Крупное лицо героя с вытаращенными глазами, переводящего взгляд с участкового на депутата и пытаясь понять, и обратно пытаясь понять, не смеются ли над ним. Крупно открытое и мужественное лицо участкового. Крупно лицо скорбно кивающего, подавленного депутата. Герой, обретя наконец дар речи. Какую еще истину? Теряя самообладание. Я тут при чем? Что вы мне тут шьете? Да что вообще происходит? Что за цирк? Дал голодному человеку полбуханки черного. Участковый быстро. Так вы подтверждаете? Герой, что я подтверждаю? Ничего я не подтверждаю. Участковый, как не подтверждаете? Вы же сами только что сказали. Говорю, что я сказал? Что дали, участковый, что дали полбуханки черного голодному депутату Госдумы? Герой, про голодного депутата Госдумы я ничего не говорил. Участковый, холодно. Про голодного депутата Госдумы вы мне сказали у двери. Герой, я вам про обычного депутата там сказал, а не про голодного. Участковый после паузы зловеще. Да, гражданин, по-вашему, значит, получается, что депутат это не вообще не человек? Герой, почему? Что вообще за чушь? Участковый с иезуитской улыбочкой. Ну как же, гражданин, вы подтвердили, что дали хлеб голодному человеку, но отрицаете в то же время, что дали хлеб голодному депутату Госдумы. При этом вы знали прекрасно, что гражданин, которому вы дали хлеб, это депутат Госдумы. Вы даже удостоверение у него проверили. По логике получается, что вы депутата Госдумы из-за человека не считаете, правильно? Заносит уже ручку, чтобы начать писать. Герой кричит. Нет, неправильно. Наоборот все. Участковый останавливается и поднимая глаза с удивлением. Что наоборот? Герой, поднося пальцы к вискам, мучительно. По логике получается, не что депутат это не человек, а что человек это не депутат. Участковый с еще большим удивлением. А кто же он? Герой истерически. Откуда я знаю, что у меня путаете? Участковый металлическим голосом. Это вы, гражданин, путаете органы. Показывая на депутата. Вот перед вами сидит человек. Герой тупо кивает. Человек. Участковый. Депутат? Герой также тупо. Депутат. Участковый раздраженно. Так чего вы мне голову тогда морочите? Крупно перекошенное лицо героя. Участковый начинает быстро писать, одновременно укоризненно отечески бормочет. Хватит уж отпираться-то. Будьте, наконец, мужчиной. Что вы как баба прямо? То признаю, то не признаю. Держитесь достойно. Придвигая герою лист. Внизу, где галочка. Число и подпись. Подпись, расшифровка. Крупно. Лицо читающего в шоке героя. Крупно. Лист бумаги. Сначала видим только заголовок, вверху печатными буквами. Заголовок. Протокол допроса. Затем камера опускается ниже и появляется текст. В свое оправдание сказать ничего не могу. Камера скользит еще ниже, и под текстом становится видна галочка. Герой поднимает глаза. Что это такое? Участковый удивленно. А с чем вы не согласны, гражданин? Что вы можете сказать в свое оправдание? Герой срывается. Какое еще нахрен оправдание? Участковый хладнокровно. Вы будете подписывать протокол? Герой, отодвигая порывистый от себя лист. Ничего я не буду. Да это вообще не протокол. Это не документ, а Филькина грамота какая-то. Участковый спокойно передвигая к себе лист. Хорошо, так и запишем. А от подписи отказался. Предупреждаю, что это только усугубит вашу вину. Депутат Кашлянов. Да, действительно. Это правда. Вы зря так себя ведете, честное слово. Вот я, например, сразу во всем признался и вам советую. Герой на грани срыва. Кому вы признались? Участковому? Да что вы несете? Это постанова, что ли, все? Розыгрыш, провокация. Ведь если вы депутат, то ваша неприкосновенность должна быть депутатская. Вас не то, что участковый, этот вшивый. Вас вообще никто без разрешения Госдумы допрашивать не имеет права. Даже сам генпрокурор. Участковый с депутатом изумленно переглядываются. Депутат молча пожимает плечами. Депутат осторожно. Простите, как ваше имя и отчество? Герой буркает потухая. Иван Иванович. Депутат. Вы знаете, Иван Иванович? Вы знаете, Иван Иванович, вы такие удивительные вещи говорите. То вы утверждаете, что депутат и человек это не одно и то же. Теперь про неприкосновенность какую-то. Ну вы сами подумайте, ну зачем депутату неприкосновенность? Он что, преступление совершать собирается? Или может он сомневается в компетентности властей, представителем которых он же сам и является? Или не уверен в совершенстве законов, которые сам же принимает? Ну зачем ему неприкосновенность-то? Герой мрачно. Не знаю. Значит, нужна. Значит, есть зачем. Зачем-то ведь закон принимали. Депутату коризненно. Вот именно, что не знаете. А говорить. Наоборот все. У депутатов антинеприкосновенность. Их любой может призвать к ответу. Любой избиратель. Поскольку доверием они облечены высочайшим, то и спрос с них, соответственно, тоже высочайший. По всей строгости. Разве это не логично, а, Иван Иванович? Для депутатов даже указ специально есть, депутатский, где все сроки в пятикратном размере, участковый, а за некоторые преступления так и в десятикратном. Депутат, совершенно верно, за некоторые даже в десятикратном. И это правильно, чтобы не позорили страну. Крупное лицо героя близкого к помешательству. Депутат успокаивающе. Да вы не волнуйтесь, Иван Иванович, за эту статью только в пятикратном. Герой кричит, но я-то здесь при чем, я-то? Я-то никаким доверием высочайшим не обречен. Мне-то за что срок? Пятикратный. Участковый, хладнокровно. А за пособничество? Не было бы вас, не было бы преступления. Ладно, продолжим в следующий раз.